На днях список окончательно покинувших российский рынок компаний пополнился еще двумя большими именами – IKEA и Coca-Cola. Обе компании давно объявили о заморозке своей активности, но теперь они ставят точку. Магазины IKEA больше не откроются, а российский дивизион Coca-Cola займется распродажей остатков, а потом уйдет. Сейчас мы переживаем довольно интересный момент. Первые недели войны ознаменовались тем, что буквально каждый день еще 1, 2, 3, 10 больших западных компаний заявляли о приостановке, сокращении, оптимизации своих операций в России. По интернету распространялись целые простыни логотипов, которые больше не будут доступны россиянам. Всех изумляло, что частные компании в вопросе санкций бегут далеко впереди государств. А потом, вроде как ничего не произошло. С одной стороны, есть громкие заявления, с другой почти все плюс-минус работают. Товары есть на полках, все как будто бы по-прежнему и ничего не случилось. И действительно, сотрудники приостановивших работу предприятий получают зарплату, сами предприятия платят за аренду, никто не снимает вывесок, не вывозит товарные остатки. Заглянув в одно из окон какого-нибудь H&M, вы обнаруживали залы, забитые аккуратно прикрытые чехлами одеждой, и выглядело все так, будто все это закрылось просто на выходной. Как будто уже завтра двери снова откроются, как будто ничего не случилось. Сторонники санкций тут же принялись обвинять западный бизнес в лицемерии. Дескать, он хочет пережить горячую пору и вернуться на рынок. Пропаганда тут откликнулась рассуждениями в духе, что да куда они денутся без России, повыкобениваются, значит, построят из себя святош и откроются обратно как миленькие. Действительно, в заявлениях западных компаний не было ничего такого, что сжигало бы мосты. Они действительно ставили бизнес на паузу там, где это возможно. Во-первых, потому что корпорации, в принципе, склонны не принимать окончательных решений в резко изменившихся условиях. Им нужно время на то, чтобы взвесить риски, подумать. Во-вторых, потому что могут. Для Макдональдса, Кока-Колы, Икеи платить аренду и обеспечивать зарплату в одном единственном российском дивизионе – это совершенно небольшие расходы, сравнимые с бюджетом на скрепки или туалетную бумагу. В-третьих, потому что крупный бизнес – не сигаретный ларек. Нельзя в одночасье дернуть стоп-кран в процессах, отлаживаемых десятилетиями. В один день остановить все контракты, убить всю логистику, уволить всех сотрудников и выбросить складские остатки. В любом случае, какое-то время – бизнес будет как-то жить. Жить на уже оплаченных поставках. Жить на запасах. Жить в анабиозе. Выплачивать сотрудникам зарплату. Работать в сокращенном формате. Без инвестиций и рекламы. Этот период будет выглядеть как безвременье. Как много громких фраз, за которыми не последовало действие. Но так не будет продолжаться вечно. Рано или поздно оплаченные поставки закончатся. Склады опустеют. Юристы придумают, как выйти из многолетнего контракта с китайским поставщиком, минуя штрафные санкции и суды. Рано или поздно компания скажет, ситуация в стране не изменится в обозримой перспективе. Пережидать тут нечего. Все расходы на замораживание деятельности пора списать и сворачиваться окончательно. Тут как раз истекут те 3 месяца, в течение которых компании обязывались платить зарплату сотрудникам. А больше никаких обязательств на них и нет. Сейчас происходит именно это. Те компании, которые деятельность приостановили, окончательно ее прекращают. Те, кто ограничивал, сворачивают. Те люди, кто был в оплачиваемом отпуске, становятся официально безработными. Площади, которые были номинально заняты, теперь пустуют. Интересна тут вот эта разница. Когда уход с рынка был только анонсирован, об этом писали и говорили совершенно все. Но когда совершенно закономерно этот уход случился на самом деле, когда пришли настоящие последствия, причем ровно в тот срок, который предсказывали экономисты, говорившие, что главные проблемы начнутся летом, так вот эти новости сейчас идут по какому-то совершенно остаточному разряду. Сегодня мы поговорим именно об IKEA, о том месте, которое компания занимала в российской экономике. IKEA – символическая для России компания и не менее символическая, чем Макдональдс. Но если Макдональдс – это символ падения железного занавеса, то IKEA – символ рождения общества потребления. IKEA пришла в Россию в очень показательный момент, аккурат на рубеже 90-х и нулевых годов. Она обозначала конец того общества, которое лихорадочно пыталось просто наесться после 70-летнего перерыва. И начало потребительского бума, стремительного приближения бытовых условий городского жителя России к западным стандартам. IKEA принесла с собой не просто модную и современную мебель, но тот формат торговли, который не мог существовать в России всего за несколько лет до марта 2000 года. IKEA пришла в Россию с так называемыми бигбоксами, огромными торговыми центрами на окраинах больших городов, которые, безумно размножившись за грядущее десятилетие, станут его монументальным воплощением, буквально памятниками эпохи потребления, когда постсоветский человек понял, что может себе позволить не только что-то съедобное. Если задуматься, то действительно сам по себе такой формат торговли в России просто не мог возникнуть раньше. Да, 90-е годы – это время, когда автомобиль постепенно теряет культовый статус, и крупные города довольно быстро наполняются личными автомобилями. Но все еще не существует никакого массового кредитования. На машину по-прежнему нужно долго и упорно копить. Автомобиль к концу 90-х уже не роскошь, но пока не часть образа жизни. Он все еще признак достатка. Даже слово «пробка» в дорожном, а не в бутылочном значении еще только начинает мигрировать из западных фильмов в русский язык. Понятное дело, что формат магазина, куда заведомо нельзя прийти пешком, который весь выстроен на том, что семья на выходных приезжает в него на машине, в постсоветский мир мог попасть только извне. Именно, кстати, из-за новизны такой концепции и явной неуверенности компании в том, что кто-то готов ездить за город в мебельный магазин, в России появился дочерний бренд «Мега», которого нет больше вообще нигде. IKEA грамотно рассудила, что привлечь покупателей будет намного проще, если пристроить к своему мебельному магазину еще сколько-то десятков тысяч квадратных метров магазинов, торговых площадей. Ну и поселить на них там не только магазины, но и кинотеатры, рестораны, ну и магазины с одеждой, электроникой. Уход IKEA особенно показателен на фоне того, как эта компания приходила в нашу страну. Ленард Дальгрен, первый генеральный директор IKEA Россия, написал об этом целую книгу. Получился великолепный источник информации о жизни нашей страны в 90-е и ранние нулевые годы. Вообще, сотрудничество с СССР IKEA начала еще в 70-е, тогда она размещала заказы на некоторых советских фабриках, в частности, в Таллине. А во время перестройки основатель компании Ингвар Кампрат обсуждал с советскими властями открытие гипермаркетов в городах-миллионников. Но этим планам не суждено было сбыться. СССР вскоре развалился, и все пришлось начинать заново. В итоге первый магазин IKEA в России открылся лишь в 2000 году, в Химках. Через полтора года появился второй, в теплом стане. А вот как, по словам Дальгрена, это происходило. Когда он впервые встретился со шведским послом в России, тот спросил, как вы можете быть такими идиотами, чтобы начать строительство, не разобравшись сперва, что здесь происходит? Проблема была в неизменном принципе IKEA – не давать взяток чиновникам. В российских условиях это создавало множество проблем. Например, шведы моментально испортили отношения с руководством Москвы, которую тогда возглавлял мэр Юрий Лужков, просто потому что отказались покупать у столичного руководителя землю для строительства магазина по явно завышенным, нерыночным ценам. IKEA поссорилась и с женой Лужкова, Еленой Батуриной. Та во время переговоров заявила, что если компания собирается закупать продукцию ее предприятий, то должна делать это на ее условиях. Конечно же, абсолютно неприемлемых. В общем, именно поэтому магазинов IKEA в столице довольно долго не было, а были только в области. Кроме того, московское правительство начало ставить IKEA палки в колеса при любой возможности. Например, когда открывался магазин в Химках, шведы начали за свой счет строить съезд с шоссе, чтобы разгрузить дорогу и избежать пробок. В любой нормальной стране бизнес, который решил вложиться в транспортную инфраструктуру, носили бы на руках. Но Москва, используя разные бюрократические заморочки, буквально заблокировала эту стройку. Просто назло, чтобы IKEA как можно дольше не открывалась. Мост в итоге все-таки возвели. Но строительство заняло втрое больше времени и обошлось на 5 миллионов долларов дороже. Дальгрен описывает все это в красках и чувствуется, что для него работа в России была очень своеобразным опытом. Например, когда IKEA подыскивала место для открытия дистрибьюторского центра, то обратила внимание на участок в Солнечногорском районе. Глава района, явившись на встречу с Дальгреном, заявил, что едет из ФСБ, где внимательно изучил досье на шведа. Дальгрена это настолько изумило, что он на полном серьезе написал запрос в ФСБ с требованием предоставить выписку из досье. Никакого результата, разумеется, не получил. По словам гендиректора IKEA, в компании работало множество внедренных сотрудников спецслужб. Он знал о них, но не видел смысла принимать никаких мер, потому что считал, что ему нечего скрывать. А вот еще одна интересная история про Путина. Дальгрен горел идеей организовать встречу российского президента с основателем IKEA Ингваром Кампрадом. Но максимальный уровень, до которого им удалось подняться, тогдашний вице-премьер Александр Жуков. Он несколько раз общался с Кампрадом и однажды пригласил еще каких-то людей, которые озвучили ценник. 5-10 миллионов долларов, и будет встреча с Путиным. Дальнейшего развития эта тема почему-то не получила. Путин так и не встретился с руководством IKEA. Проблемы с силовиками и чиновниками были в Екатеринбурге, в Самаре и Уфе. Но позиция компании не менялась, никаких взяток. В 2010-м директора IKEA по Центральной и Восточной Европе уволили за то, что на строительстве торгового центра в Санкт-Петербурге один из подрядчиков, то есть даже не сама IKEA, давал взятки электрикам за оформление документов. Вот такие препятствия и проблемы приходилось преодолевать шведам, чтобы зайти в Россию. Настолько перспективным они считали нашу страну и наш рынок. Они умудрились открыть здесь 17 огромных магазинов, не давая никаких взяток. Россия вообще уникальный рынок для IKEA. Как я уже говорил, здесь у нее не только свои магазины, но еще и торговые центры Мега. В них IKEA сдает в аренду площади, на чем зарабатывает по миллиарду долларов в год. Что будет с этими центрами, неизвестно. Они выставлены на продажу. Но в текущих условиях, когда многие бренды из России ушли, когда фактически закрылись кинотеатры и даже Макдональдс превратился во вкусно и точка, не очень понятно, за счет чего будут выживать гигантские моллы. Также у IKEA в России 4 завода. Фабрика в деревне Подбрезье под Великим Новгородом на момент открытия в 2016 году была крупнейшим мебельным производством в России. В нее шведы вложили 50 миллионов евро. Тихвин – город в 200 километрах от Санкт-Петербурга. В нем живет примерно 50 тысяч человек. На заводе IKEA работало около 1000 сотрудников. Для такого небольшого города закрытие производства, работавшего с 2002 года, это просто трагедия. Вообще, в российской IKEA работали 15 тысяч человек. Им будут платить зарплату до сентября, а после – увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации. Если выход Макдональдса символически подводил черту под историей той России, которая избавилась от изоляции и открылась миру, то уход IKEA – это, безусловно, черта под точными нулевыми. Черта под тем временем, которое началось при позднем Ельцине, сразу после кризиса 1998 года. И вполне расцвело при раннем Путине. Временем, когда удачные рыночные реформы и взлет цен на энергоносители впервые в истории дали русскому человеку возможность не выживать в непрерывных поисках то еды, то денег на нее, а жить. Жить в красивой квартире, обставленной современной мебелью, купить эту мебель в большом и красивом магазине, жить и потреблять так, как его родители, прикрывавшие старым шкафом дыру в обоях, не могли даже мечтать. IKEA открыла собой эпоху, когда вещи – это просто вещи. Их не нужно чрезмерно оберегать и бесконечно чинить, аккуратно перевозить при каждом переезде, чтобы, не дай бог, не сломались. Их может позволить себе каждый работающий горожанин. Позволить не то, на что с трудом накопил, не то, что досталось в длинной очереди, а то, что нравится. Не нужно быть партийным номенклатурщиком, олигархом или бандитом, чтобы жить в комфорте. Чтобы твоя квартира была похожа на жилье из западного фильма. Ты просто можешь это себе позволить. Просто поехать в IKEA и купить. И даже не особенно заметишь. Наконец, IKEA – символ того, что постсоветский человек, по которому 20 век проехался как ни по какому другому, может, наконец, просто пожить по-человечески. Без глобального переустройства мира, без ностальгии, без гибели за родину и прочей чепухи, которая слишком дорого стоила нашему народу. Стать нормальным обывателем, обычным человеком, со свежей и симпатичной кухней, где лежат продукты хорошего качества. Продукты эти не последние, и ради них не пришлось в 6 утра занимать очередь у магазина. А теперь этого всего у нас опять больше нет. А есть безумная и бессмысленная война, которая была ни зачем не нужна, на которой нельзя победить, нельзя ничего добиться, а можно только на время испортить жизнь соседу. убить и покалечить украинцев, разрушить их города, ценой жизни и здоровья десятков тысяч наших солдат и ценой ухудшения качества жизни миллионов наших сограждан. Такая вот мудрая политика Владимира Путина. До завтра.